Деятелей. Я рад, что сегодня открывается новая жизнь Союза. Вот первая наша встреча с замечательной ленинградской актрисой, со встречи с Ольгой Волковой. Вы знаете, вот так получилось, что я знаю Ольгу Волкову на протяжении 30 лет. В 1957 году мы вместе начали учебу, она в студии ТЮЗа, я в институте ленинградском театральном на актерских факультетах. И вот на протяжении вот этого огромного срока, который, в общем, кажется безумно большим, я вижу, что этот человек совершенно не меняется. Дело в том, что Волкова вошла в театр мастером. Я думаю, даже вот сразу, когда она начала учиться, она каким-то образом сразу захватила лидерство. Сначала в студии, потом уже на подмостках ТЮЗа, потом мы работали вместе в театре комедии, затем она была по праву приглашена в Большой драматический театр. И все ее роли, все ее работы на телевидении, в кино – говорит о том, что на сцене все эти годы работает замечательный мастер. И кроме того, это удивительный, тонко и глубоко мыслящий человек, прекрасная актриса. Итак, начинаем встречу заслуженной артисткой РСФСР, актрисой, как у вас написано все, Ленинградского Большого драматического театра имени Горького, Ольгой Волковой. Я представляю слово кинорежиссеру Алексею Симонову.
Странно, когда говорят, встречаемся с актрисой Ольгой Волковой, предоставляют слово кинорежиссеру Алексею Симонову. Но дело заключается в том, что сегодняшний вечер Ольги Владимировны мы решили назвать таким образом. Это записная книжка актрисы с киноиллюстрациями. Вот таким образом мы ее решили назвать, и поэтому... Значит, я и взялся его вести, поскольку имею отношение к некоторым киноиллюстрациям, которые в этой записной книжке будут предусмотрены. Но прежде чем выпустить ее на сцену, я хочу поделиться с вами одним только отнюдь не киношным, а именно чисто театральным впечатлением. Однажды меня пригласили в Ленинграде в ТЮЗ. Там уже не работала актриса Волкова, но там шел спектакль «Радуга зимой». И время от времени актриса Волкова приходила в ТЮЗ сыграть в этом спектакле роль. Я был на двух таких спектаклях, и могу вам сказать, что, в общем, за довольно длинную зрительскую свою жизнь это одно из самых больших наслаждений в театре, которое я видел. Мера зараженности и заразительности, мера свободы, которая перехлестывалась и заставляла тебя, самого зрителя, соучаствовать в проделках ее героини, она была так велика, что для меня до сих пор все ее, скажем, киноработы – это эскизы, тоже эскизы какой-то замечательной роли, которую она еще сыграет. Вот. А теперь я предоставляю слово самой Ольге Владимировне, а сам по мере сил и по мере необходимости буду ей помогать.
Добрый вечер. Я прошу прощения, что вынуждена буду пользоваться микрофоном, потому что я немножко простужена и боюсь, что вы меня будете плохо слышать. Но я хочу начать свою встречу с разговора о детях. Мы все любим детей, особенно когда они спят, потому что мы так устаем за день, так мучаемся общением с детьми в течение дня, что действительно хочется, чтобы скорее бы они заснули. Но как только мы сами прикладываем подушку к подушке голову, как к нам подкрадывается чувство вины перед нашими маленькими тиранами. Вины за то, что резко оборвали или оставили без ответа, правда, 691-й мучительный вопрос, типа «За что распяли Иисуса Христоса?» Это за 5 минут до сна. Или «Где достать перы?» «Мама, ну перы, траутовые перы для мушкетерской шляпы, оказавшиеся страусовыми перьями». Или «Голландия, Голландия! Что это такое за страна Голландия, мамочка? Это где все люди голые ходят?» Или «У балерины ноги сильные, а если балерина этой ногой даст по морде боксеру, он устоит на ногах?» Сейчас ночью к нам возвращается чувство юмора и желание ответить на тысячи подобных вопросов, но они уже спят. И перебирая в уме события суетного дня, мы понимаем, что мы пропустили самое, может быть, главное. Просто поиграть с ними, почитать книжку. И самое главное – послушать их, этих потрясающих фантазеров и выдумщиков, этих гениальных творцов, которые каждый день, открывая для себя мир людей, их окружающих, гениально говорят. Вот я хотела бы с вами поделиться теми наблюдениями, которые я собрала за многие годы общения с собственными двумя детьми, с детьми моих друзей, просто иногда откровенно подслушивая их в транспорте, на остановке, везде. Вот 3-летний мальчишка, проснувшись утром, вытаращив глаза, рассказывает маме страшный сон. Лежит комарь, голый, а в животе шишка застряла. Вдруг входит пеканестр. Господи, кто же это такой? Пеканестр – это такой большой-большой, с большими ушами, с большими руками, с большим носом и очень грязными ногами. Он же с гордостью сообщает вечером отцу, что «я палец уколил, мне его мама забинтула и совсем не щипила». «Я очень заболела», – сообщает мне 3-летняя Катька по телефону. «Что с тобой?» «Я кашляю, чихаю и зеваю». Мама ставит сыну компресс, несмотря на его отчаянное сопротивление, заговаривает зубы. Говорит: «Ты когда вырастешь большой, будешь самым замечательным доктором. Твои дети никогда не будут болеть. Ты будешь великим доктором, самым большим и самым замечательным в мире». «Нет», — сказал он. «А кем же ты будешь?» «Я хочу, как ты, женщиной». За завтраком Антошка, 5-летний, посмотрел внимательно на маму, на бабушку и сказал маме: «Мама, посмотри, как бабушке кожа велика стала, вся сморщилась». Этой же бабушке он пригрозил, когда бабушка уговаривала его расстелить ковер и принять участие в уборке. Он сказал: «Нельзя трогать ковер, он как вскочит, как начнет тебя бить, пока ты из тела не выскочишь». Две девчонки стоят на берегу реки и, удрав от родителей, хотят окунуться. Та, которая постарше и повыше, говорит младшей: «Давай окунемся».
«Да что? Там глубоко, мы уже утонем».
«Ничего не глубоко, там до сих пор». Маленькая посмотрела на старшую, подумала и сказала: «До сих пор оттуда или отсюда?» «Мамочка, я женюсь», — сообщил радостно прибежавший из детского сада Антошка. «На ком?» — сказала мама. «Ну, она будет красивая». «Ну, что ты говоришь, Антоша, боже мой, что значит красивая жена? Жена должна быть прежде всего интеллигентным человеком, другом, образованным человеком. О, мамочка, это уже будет бабушка, а не жена». Городской мальчишка, впервые попав в деревню, задумчиво посмотрел на корову. Хозяйка ее доила и сказала: «Моя мамочка тоже недавно коровой была». А актерский ребенок, знаете, в традициях актерских домов окантованные фотографии, сцены и спектакли, попав в деревенскую избу, увидев иконостас, радостно сообщил: «Я видел Иисуса Христоса во всех ролях». «Бабочка, бабочка, возьмите меня с собой», — рыдал 6-летний мальчишка, цепляясь за уходящих родителей. «Возьмите меня с собой, куда вы уходите, оставляете меня одного. Мы идем туда, куда детям ходить нельзя». «Ну куда же вы идете? Скажите, что я ваш сыночек, меня тут же пропустят». «Мы идем в ресторан», — строго сказал папа. «Ой, возьмите меня с собой, честное слово, я пить не буду». Пытаясь угомонить намыленного, озорничающего мальчишку, мама не выдержала и сказала: «Я сейчас тебе так врежу, что ты поймешь, что я не шучу». Мальчишка стал серьезным, по стойке смирно вытянулся и сказал ей, глядя в глаза: «Детей бить нельзя, они записаны в Красную книгу». А в другом случае ребенок все-таки нарвался на трепку, и мама его впервые в жизни, отодрав, поставила носом в угол, а сама трясущимися руками взяла первую попавшуюся книгу, чтобы скрыть уже градом катящиеся по щекам слезы. И села и думала: «Боже мой, что я наделала?» Тишина, в углу тишина, наверное, рыдает, тихо рыдает. Но из угла вместо рыдания раздался ехидный голос сына: «Спока читаешь? Не знаешь, что со мной дальше делать?» «Катя, ну почему ты сидя моешь руки? Сидя на ванной, тебе ведь 10 лет, а не 80. У меня болезнь поколения, паралич воли. Катя, а почему ты принесла 3 двойки подряд? Ну почему ты так плохо учишься? Ну хорошо, ну понимаешь, ты должна в конце концов относиться к учебе как к работе. Работаю я, работает бабушка, ты должна работать. Есть разница. Какая? Вы свою работу выбирали. Она же изобрела новую пословицу: терпение и труд, все перетрут, даже здоровье». Разъяренная женщина тащит 2 детей, 4 и 5 лет, девочку и мальчика, наверное, в чем-то очень провинившихся, наверное, из детского сада, злая, как Мегера, волочет буквально их за руки, и мальчишка, явно пытаясь изменить... Да, она волочет их и говорит: «Я сейчас приду и сразу отправлю вас в больницу». Мальчишка, пытаясь изменить тему разговора, заглядывает вперед, приплясывает, говорит: «Мамочка, а когда у меня будет праздник? А вот сейчас придем, сразу праздник и устрою». «Ага», – закричал мальчишка, заглядывая сестре в глаза. «Леночка, ага, Ленка, у меня-то сейчас будет праздник, у тебя неизвестно когда». «Я больше никогда не пойду в школу», – сказал 9-летний Данька, принеся очередной синяк под глазом. Он был из категории тех детей нестандартных, которых бьют в школе. Его били 40 человек, 2 защищали те девчонки. Мама пыталась его как-то успокоить, говорит: «Ну, понимаешь, Дань, надо что-то, ну, искать какой-то выход. Бить тебя будут всегда, ну, как-то какие-то контакты с детьми завести, пытаться как-то, ну, общий язык находить. Надо искать выход, Даня». «Я уже нашел выход, мамочка». «Какой?» «Пойдем в другую школу». «А что это изменит? Там тоже будут бить?» «Нет, там их нет». «Кого их?» «Учительница по математике сказала, что в нашем классе собрались болваны со всего города Ленинграда». «Мама, а как ты сейчас прочел? И она упала перед ним, ломая руки. Что, сразу обе?» Ну и, наконец, самый сложный возраст. Мальчишка лет 14 пришел ко мне в гости с мамой. Был юбилей моей мамы, они оказались в долгом застолье по разные концы стола. Я увидела, что этот подросток, играя нервно румянцем на скулах, буравил маму глазами в течение всего вечера. Мама сидела близко ко мне, и она была какая-то мрачноватая. Я обратилась к ней, говорю: «Что с вами, почему вы такая грустная?» На что она сказала: «Зуб болел, всю ночь на стенку лезла, и сейчас болит». Я поняла, что мальчик очень нежно относится к маме и, очевидно, хочет узнать, как она себя чувствует. Но, боже упаси, как это обнаружить публично? Но все-таки он не выдержал и спросил громче, чем предполагал: «Мать, как твои бивни?» И вот, научившись у детей, вот я 15 лет проработала в детском театре и поняла, что есть чему учиться. Ну, хотя бы тому, чем дети обладают в абсолютном качестве – чувство юмора. Они лишены того, что мы, получая регалии очередные и звания, теряем, потому что мы боимся быть смешными. Они не боятся, у них нет таких забот. Они действительно слышат юмор удивительно просто. Но еще и не пропускать ничего мимо, научившись у них этому качеству, я вдруг обнаружила, что я обладаю довольно большой коллекцией интересных типажей, текстов, ситуаций. Но только единственное, что с разницей той, что я лишена страха всех коллекционеров расхищения имущества своей коллекции. А наоборот, я с большой радостью хочу вам подарить то, мимо чего вы, может быть, случайно прошли мимо, а я подобрала и хочу вам вернуть. Вот я хочу вам предложить вот такую коллекцию таких, может быть, странных женщин. Ну вот начну с одного своего впечатления, которое мне спустя немного лет пригодилось. В кино я начала сниматься поздно. Ну и то спасибо за это, потому что многие замечательные артисты вообще не снимаются. Вот. И я приехала на дачу к своим родственникам и обнаружила опрокинутые лица, печаль в глазах. Они говорят, все лето не состоялось. Соседний дом снял детский сад. Я люблю детей, но я поняла, что, наверное, это действительно писк, визг, все. Вышла на улицу, на крыльцо, тишина, щебет птиц, ни одного детского голоса. Но единственный голос полоснул, как лезвие бритвы по барабанной перепонке. Это был голос воспитательницы детского сада. Так, все посмотрели на Сидорова! Сидоров, не стыдно? Все посмотрели на меня! Быстро, быстро, быстро! Сидоров, почему положил ногу на Смирнова? И так целый день. Поэтому, когда я получила приглашение сыграть в фильме Ясана «В моей смерти прошу винить Клаву К», эпизод был бессловесный. Режиссер щедро предложил мне сделать то, что я хочу. Я попыталась это сделать. Покажите, пожалуйста, фрагмент из этого фильма.
Елена Григорьевна, сколько у меня желудей?
Так, раз, два, три, четыре, пять.
Ну вот, получив телеграмму со словами благодарности от сценариста, я решила срочно классифицировать свою копилку по профессиональным признакам. Ну, первой была сразу отделена группа продавцов. Ну, там, где я жила, на Васильевском острове, однажды оказавшись в овощном отделе, я увидела розовощекую, здоровую девицу, молодую, веселую, которая крикнула: «Касса, помидоры не выбивать!» Я привыкла, что передо мной кончается все. Лента в кассе, продукты. Я не роптала. А вот молодой человек, который непосредственно передо мной стоял около прилавка, он был возмущен. Говорит: «Как кончились помидоры? Вон же они! Где?» «Под прилавком. Хорошо видишь? У меня хорошие глаза. Пора выкалывать!» Ну как же мимо этого пройти? В парфюмерном отделе стоит красивая молодая женщина. И покупательница робко пытается привлечь ее внимание без всякого, так сказать, результата, но все-таки наконец добилась и попросила: «Будьте любезны, посоветуйте мне какой-нибудь интересный запах. Понюхайте нашу Наташу». Я уже нюхала, вы знаете, какой-то сладкий запах. Тогда Тамару. И Тамара мне не устает, тогда Елену. И тогда нюхайте себя. В отделе стекла. «Будьте любезны, сколько стоит вот та чашечка?» 18. Господи, а почему так дорого? Господи, фарфор. Когда я получила приглашение сняться в фильме «Ольга и Константин», там была как раз продавщица, такая представительница интеллигенции деревенской в маленьком лабазе. Ну вот предыдущие не вошли, а вот вошел мой любимый тип, я его называю тип начальницы. Это женщины, которые любят употреблять слова, с которыми они не очень в ладу, но для образованности и для веса они часто их употребляют. Я вот однажды, войдя в одну организацию, услышала, как дама раздраженно говорила по телефону: «Не надо, не надо ставить меня в наивные рамки безграмотных людей». А другая говорила: «Я соглашусь с вами только ввиду родственной гуманитарности». Парикмахер. В гостинице «России» в Москве перед съемкой крашусь. Небольшого роста женщина, окающая и гакающая, управляется 6 иностранками. Отрываясь от меня, финки, немки, по-моему, даже одна француженка, я понимаю, что со мной дело будет плохо, но мне, тем не менее, интересно, как она будет с ними общаться. Думаю, неужели полиглот знает все языки? И в очередной раз, оторвавшись от моей головы, она рванула вдоль 6 фенов и, задирая, как забрала колпаки, закричала: «Финиш, мадам, финиш, финиш!» Все ее поняли. А когда через 2 дня мои волосы после мытья оказались отпавшие в ванной, я тоже сказала себе: «Финиш, мадам». Ну вот еще один раздел, я думаю, что тут у вас масса собственных впечатлений, но я хочу поделиться своими, это раздел медицины. В таинственную тишину и темноту глазного кабинета я вхожу с 6-летним сыном перед школой, и сразу у меня ощущение, что я попадаю в средневековую камеру пыток, потому что полная темнота, Источник света где-то в глубине, и луч света направлен на какую-то таблицу, около которой стоит уже огромного роста медсестра с указкой. И голос из глубины говорит: третья строчка сверху, быстро, пожалуйста. Мы с сыном разворачиваемся. Немыслимые козявочки-червячки, не то велосипед, не то самокат. Я пытаюсь понять, что это, сын, тоже мы стоим. Пытаемся понять. Голос из глубины продолжает задавать вопросы. Он что, мамаша, у вас недоразвит? Я только хочу сказать, что недоразвит, очевидно, я, потому что я не понимаю, что это значит, а сын уже читает и азбуку знает. Как тот же голос приглашает: пожалуйста, ко мне сюда. Мамаша, сядьте, поставьте ребенка перед собой и крепко его держите. Я взрослый человек, я понимаю, что ничего страшного не будет, но меня начинает легкая дрожь бить. Я делаю то, что меня просит, держу сына. Луч света, преломленный через какой-то сложный марсианский прибор, попадает на глаза сыну. У мальчика врожденное косоглазие. Вам никогда не говорили: что вы, доктор, что вы? Луч света бьет по моим глазам, и вы, мамаша, косая. Второй раз. А вот официантку Виолетту, которую мне предложил Эльдар Александрович Рязанов сыграть в фильме «Вокзал для двоих», там практически совсем ничего не было. Он сказал, что придумай, что и будет. Я с радостью кинулась в ресторан Витебского вокзала в дневные часы, когда официанты кто-то обслуживает, а кто-то отдыхает. Там я увидела ее сразу. Она отличалась от всех тем, что не спешила. Немножечко не сразу поворачивала голову, когда ее звали. Я подсела к официанткам, стала расспрашивать, кто это. Выяснилось, что действительно не просто так. В прошлом студентка театрального института. Тут же фантазия у меня заработала, поэтому появилась седая прядь в голове, крашеные волосы, передник, который был меньше не придумаешь. Вот. И, ну, к сожалению, не вошли, не поместилось огромное количество текста, которое я принесла туда, ну, в частности, как официанты шутят. Юмор искрометный, изящный и легкий. Например, шутка такая. Официантка долила, представителю ОБХСС коньяку не долила. Это природа юмора такая. Ну, тогда ничего не вошло по текстам, ну, а все, что удалось реализовать. Единственное, что Эльдар Александрович принял, что в тексте там, что я предложила, что мама у нее в оперете работает. Покажите нам, пожалуйста, фрагмент. Там что-то оборвалось, но неважно. Вы знаете, Блок говорил о том, что царапина может быть смертельной для художника, но думаю, что для актеров особенно, потому что мы творим нервами, а когда встречаешься в быту с хамством, очень трудно бывает. Ну, это ранит всех, всегда. Нам просто бывает труднее, чем всем прочим, потому что на это нельзя отвечать. Мы несем культуру в массы. Нельзя соответствовать хамству хамству. Надо изобретать оружие какое-то другое, хотя мы так же, как все смертные, попадаем под удары судьбы. Но у меня вот два способа. Один – это злобно-радостная мысль: «я ж тебя сыграю». Я этого не говорю вслух, потому что все человек не поймет. Вторая – я стала изобретать, так сказать, на хамство ласковую улыбку и доброжелательный вопрос. Но это очень опасно, потому что тоже это вызывает неожиданную бурю раздражения, еще большую, чем когда ты вообще ничего не говоришь. Но вот по части вот сыграть, когда действительно предоставляется возможность, ситуация, материал такой, где можно взять реванш, то испытываешь чувство наслаждения большое. Но вот я хочу вам сказать, что вот сейчас в Ленинграде происходит очень интересный опыт, в отличие от Москвы. Актер театра любой может встать на актерский учет, слово замечательный учет, как психиатрический диспансер или куда-нибудь, ну так называется уже. Просто придя в актерский отдел, тебе говорят время, ты приходишь, 7-10 минут, ты делаешь все, что тебе хочется. танцуешь, поешь, читаешь стихи. Тебя записывают на видеокассету, и картотека представляет видеокассеты. Начинание потрясающее, но, увы, не так было много-много лет назад, когда я пыталась самостоятельно это сделать. Тогда нужна была протекция и очень мощные внешние данные. У меня не было ни того, ни другого. Я пришла, встала на пороге, ну, полчаса на меня вообще не обращали внимания. Потом кто-то сказал, девочка из ТЮЗа пришла. Я уже была давно не девочка, но это не важно. Ну и дама, хамоватая, обернувшись на меня, сказала, а вы знаете, что нам нужны красивые женщины типа Ларионовой? Я все поняла и ушла. И очень долго отказывалась сниматься, даже когда приглашали, потому что сильно закомплексовала. Но поэтому, когда я получила, эту даму я запомнила, теперь у нас все по-другому. У нас действительно замечательные ассистенты-режиссеры. Они нас очень нежно любят. Это все даже москвичи могут засвидетельствовать, которые приезжают на Ленфильм. И поэтому, когда я сыграла роль ассистентки-режиссера в фильме «Аплодисменты, аплодисменты», на меня безумно обиделись наши девушки, которые работают с ассистентки-режиссера. Я не могла им объяснить, что это, так сказать, я реванш взяла спустя 20 лет. Но потом извинялась действительно перед ними и говорила, что это так. Но предложенная мне роль Полины в этом фильме, еще и помимо этого я с радостью разделалась с теми людьми, которые во имя административного восторга топчут все вокруг живое и нуждающееся в помощи. Посмотрите, пожалуйста, фрагмент из фильма «Аплодисменты, аплодисменты». Ну вот еще, пожалуй, можно посоветовать еще один способ, когда бывает трудно. Был такой случай, мы репетировали пьесу «Троянской войны не будет». Сережа здесь сидит, каковки. И режиссер мне щедро посулил роль Андромахи. Я ее ждала, готовилась, и когда пришла к распределению, обнаружила ехидные взгляды коллектива, а себя в конце списка на роль Ириды. Ирида – это богиня, которая сообщает волю богов, она между Олимпом и землей. При всей моей богатой фантазии могу похвастаться, у меня не бывает безвыходных ситуаций, ничего там не придумать. Я действительно люблю маленькие роли, и люблю эпизоды, и массовки, я все люблю. Но это чистая функция, потому что текст такой, Ирида говорит, «Зевс, бог всех богов, просил передать, что?» Дальше говорит Зевс. Афина Паллада просила передать, что? Говорит Афина Паллада. Все. Ну и главное ликование коллектива. Большое. Я получаю роль, даже без ниточки сажусь, и по традиции режиссер мне ничего не объясняет, назначена другая исполнительница, начинает подписывать роли, просит всех собрать роли и подписывает всякие пожелания, чтобы как нужно сыграть роль, чтобы это осталось на память, на всю жизнь. Ну вот, чтобы не лопнуть в эту секунду от обиды, от гнева, потому что мне казалось, что меня разорвет просто. Я поняла, что я должна что-то сейчас же сделать. Но первая моя мысль была, не он мне подпишет роль, а я ему подпишу. Я ему подписала, я напрягла свои слабеющие умственные способности, схватила мифологический словарь, который, к счастью, был у Сережи, который всегда у нас оснащен очень, и пролистав, собрала всех персонажей, всех героев мифологических, связанных с Троянской войной. Вот. И написала акростих режиссеру. Ирида. Идоминей, предавший жертву в жертву сына. Разумно ли опять дразня богов, Ириду упаковывать в корзину, Дидону опускать с колосников, а абсирд я с ног до головы, как жаль, что этот эд не вы. Пар из меня вышел, я успокоилась, трясти меня перестало, а режиссер был счастлив и снял меня с роли, потому что отказываться от роли неприлично. Тем самым я, так сказать, поняла, что еще один есть рецепт, как бороться с гневом, когда его выразить никоим образом нельзя. Ну вот, а теперь давайте-ка я вас приглашу в трамвай. Представим себе, что это трамвай. Я сейчас объясню, почему я вас зову в этот отживающий вид транспорта, который я так нежно люблю. Вот были такие старые трамваи, американки, помните? Где можно было сидеть друг напротив друга, смотреть в окна на замечательную архитектуру наших городов, рассматривать друг друга. И сам трамвай, как капризный антрепренер, набирая артистов на одной остановке, бросал их в пучину страстей, а потом выбрасывал на другой, не дав публике досмотреть сюжет. Здесь всегда есть пища для актерских глаз и ушей. Ну вот, начнем хотя бы с размена денег. Самой элементарной просьбы разменять или передать билет. То, что мне удалось собрать за несколько лет. Я еду в трамвай, раздается сзади женское контральто. Друзья, у кого бронза? И голос молодого человека. Кто трешечку разобьет? Передо мной появляется грязная юношеская рука с небрежно зажатыми 20 копейками и голос. Оформите. Мужчина такой простоватого такого вида, стоя перед женщиной роскошной, как ему кажется, наверное, он решил, что это не знаю кто, обратился к ней с такой просьбой. У вас, к сожалению, копеечки не найдется. Ну вот, поэтому представьте себе, что, в общем, положим, здесь сидит мужчина, кучный, в шляпе, зевнув с подвыванием, он обратился к своей жене и сказал: «Ой, сейчас приеду домой, включу телевизор и буду смотреть «В мире животного».» Над ним склонился другой мужчина, который своему другу или товарищу говорил: «Я тебе еще раз говорю, я не хочу быть твоим самоубийцей». «Товарищ, что вы третесь об меня?» «Мадам, мадам, у вас сексуальная галлюцинация». «Я тебе говорю, как ты можешь дарить сумочку за 5 рублей в день рождения? О, Господи, кто гроба не видел, тому и корыто хорошо. Как я от них устала, боже мой. Сижу в ординаторской, пишу историю болезни, валивается бабище 2-метрового роста. Говорю: доктор, у меня роя плохая, что делать? Я говорю: у вас роя нормальная, нормальная. Сейчас начну вас обследовать, потом все взвесим. Не надо взвешивать, доктор, у меня уже взвешивали. Я тебе сказала, что я с ним больше жить не буду. Все! Еле до полу дошла. Скажите, пожалуйста, как мне проехать до улицы Заячьей Россыпь? Может быть, Заячья Роща? Зодчего Росси? Ой, никак не могу запомнить. Дама, скажите, пожалуйста, Синая будет сейчас или следующая?
Женщина, я здесь сама совершенно свежая.
А вот стоит женщина в преклонном возрасте, но вся в розовом гипюре. Гипюровая шляпка, гипюровая кофта. Лежит ухом между двух беседующих дам, которые очень бурно обсуждают какой-то сложный бракоразводный процесс. И не выдержав, говорит: вот так, теперь такое время. Как теперь говорят? Внимание, осторожность. Мужчина – открытая крышка гроба. Через него можно попасть на тот свет. А здесь сидят две старушки. Вы знаете, такие старушки, наверное, только в Петербурге бывают, в Ленинграде, в нашем Питере. Не в обиду москвичам сказано, потому что они какие-то особенные, они очень плохо одеты, хотя они тщательно из последних сил стараются за собой следить. Их почему-то называют недорезанными, хотя их не надо было резать ни тогда, ни теперь. Это Бестужевки, это женщины, на плечи которых легла и революция, и гражданская война, и отечественная, но которые при этом не потеряли ни чувства достоинства, ни чувства юмора, и удивительно доброжелательно относятся к людям. Вот они сидят, разговаривают о чем-то грустном, очевидно, кого-то они похоронили из близких. И одна другой говорит: ну что же поделать, жить-то надо, а что с тобой? А, вскрытие покажет. Боже упаси, не соглашайся, после этого так плохо выглядят.
Баба-мать, смотри вон там, вон, Русский музей. Там Левитана картина, твой земляк. Сходи у себя, там посмотри его картины. Ой, всю вашу природу обрисовал, все ручеёчки, все березки. Ой, поди ж ты, надо ж. Но кто ж знал-то? кто ж знал, а сколько он во время войны нам хороших слов по радио наговорил. А в это время разражается дикий скандал, истеричный голос кричит: «Неужели не найдется ни одного мужчины, кто уступит место беременной женщине?» Мальчик встает с папиных колен, трехлетний, говорит: «Садитесь, пожалуйста». Ну вот, наверное, все, что я вам здесь рассказала и показала, наверное, вам покажется это чересчур. Может быть, это, так сказать, нетипичным. А вот режиссеры кино говорят даже резче: так не бывает, не надо. Так не бывает. Вот я хочу сейчас импровизировать и пригласить в этот трамвай присутствующего здесь режиссера Алексея Кирилловича Симонова, потому что у меня к нему будет масса по ходу дела вопросов, и он может кое-что прояснить. Пожалуйста, сядьте сюда. Или мы сядем с вами. Я вам буду брать у вас интервью. Это чистая импровизация.
Да. Всякая импровизация должна быть хорошо заранее подготовлена.
Да. Кроме стульев ничего. Так вот, Алексей Кириллович, правда, болит душа за то, я уж не говорю там, когда режиссер пытается приодеть не по зарплате героиню. Ну, немножечко так, чтобы покрасивее было, получше. Интерьерчик
так, как,
оторвать такой,
а
чтобы...
А так как такой... актриса, приходя играть бытовую роль, хочет наконец одеться так, как она в жизни хоть не имеет возможности одеться, хоть
бывает,
в кино,
бывает,
хоть раз.
Да, это, конечно, это один из способов взять реванш тоже, да. Это, а актрисы этим грешат. Я не грешу. Я стараюсь...
Нет, Ольга.
Я убиваю вами... своих родственников каждый раз, когда они говорят: что ты делаешь с собой? Зачем ты так над собой издеваешься? Родственники страдают очень сильно. Но дело не в этом. Дело в том, что я хотела все-таки вернуться к теме нашего разговора. Почему я получила и даже возможность сниматься в нескольких фильмах? Потому что... Называется это «Актриса с перебором». Хотя я считаю, что в жизни, а жизнь самый талантливый драматург, я прям правда езжу с карандашом и с бумагой, потому что уже просто то, что видишь, как приодеты, какие шляпки, какие туалеты, детали, то это потом не запомнить никогда в жизни. Но почему же вот «Актриса с перебором», ну, это готова нести на себе этот крест, но так вот не бывает, когда бывает именно так. А иногда бывает, вот я сейчас вам докажу просто, когда предлагают тебе ситуацию, как вот было с фильмом «Снегурочку вызывали», который даже мне кажется, что так не бывает. Потому что ситуация клиническая, когда женщине, представьте, любую из нас, по занятости, по замученности, когда встаешь в 7, ложишься в 3, накормить, поработать, соответствовать, просто быть женщиной надо успеть, которая сама себе вызывает Деда Мороза.
Ну, Ольга Владимировна, за всех отвечать не могу, поэтому давайте сначала, чтобы мы, как говорится, с залом были на равных, давайте посмотрим, да?
Да, пожалуйста.
Потом я готов уже, так сказать, отбиваться.
Ну вот, ну вот когда режиссер Морозов предложил меня на эту роль, в объединении сказали: не надо, мы знаем, что она сделает. Ну... Он как-то доверился мне, но если ты попыталась размыть, на мой взгляд, такую клиническую ситуацию, но я постаралась, я помягче это сделать. Ну,
помягче.
Помягче.
Помягче,
мне
помягче,
сделать.
Безусловно.
Так.
Нет, ну дело заключается все в том, что, значит, тут много этому и оправданий, наверное. В принципе, конечно, режиссер является хозяином картины, но далеко не всегда является хозяином драматургии.
Очень жалко.
К сожалению, так. Ну, бывают уникальные случаи, вам с ними приходилось сталкиваться, скажем, вы снимаете Рязанова Ольгу Владимировну, который является и хозяином драматургии,
да.
И тем не менее, большая часть вашего текста, вы только что жаловались, принесенного тоже осталось за пределами этого образа, не правда ли?
Так, ну,
да. И даже обрыв пленки произошел, даже в тот самый момент, когда вы хотели, так сказать, даже ту часть не полностью донесли. Но есть еще одна... такая штука, которая относится персонально к вам. Я должен вам сказать, что режиссеры и должны вас бояться. И связано это с тем, что все ваши, так сказать, эксцентрические эскапады, которые вы называете жизненными наблюдениями, вы ухитряетесь посадить на железную логику. И это на самом деле так, это очень мучительно, когда актриса приходит и говорит, что если у нее стоптанные каблуки, то у нее и доказывает, что если у нее у ее героини стоптанные каблуки, то у нее непременно должен быть гребень в волосах, например. или если у нее странная походка, значит, вот, скажем, она припадает на правую ногу, то значит, у нее должна быть дочь с завязанным левым ухом. И железно это доказывает, привлекая всю логику, а также все богатство своих жизненных наблюдений. И это бывает очень трудно против этого бороться. Чаще всего, как мы с вами видим, на маленьких ролях режиссеры вам сдаются. Так ведь. Но бывает ведь другое. Бывает, что вам предлагают ситуацию вполне жизненно логичную, простую. Ну и с точки зрения, так сказать, и драматургии, и режиссуры, в общем, ну не требующую особой эксцентрики, как, скажем, поскольку мы не скрыли, что наша с вами импровизация имеет предварительную подготовку, значит, ну как, например, в фильме «Прости». Вам была предложена ситуация женщины, одинокой, значит, в какой-то степени несчастной, и которую, так сказать, обижают у нас на глазах, и она защищается. Ну да, а что вы с ней сделали?
Ну да, ну просто эта женщина вызывает у меня ужасное раздражение, потому что она мне очень несимпатична, просто по материалу. Женщина, которая знает, что другой женщине изменяет муж, и называет ей номер квартиры, и дает там, не знаю, советы, где прихватить это свидание, мне кажется, она у меня вызывает омерзение. Поэтому я выразила просто своим внешним видом отношение к этому человеку. Это мое, просто сказать, и то был тоже небольшой скандал, потому что, когда Ясан увидел, в каком виде я пришла, он схватился за голову, сказал, что ты с собой сделала.
Это неудивительно, потому что должен сказать, что когда Ольга Владимировна приходит, я имею право так сказать, поскольку все-таки в двух картинах с ней работал, когда она приходит в костюмерную, то если эта костюмерная ей уже знакома, то вы можете быть совершенно спокойны, что она ищет только на крайних полках и где-нибудь в дальних левых или правых самых глубоких углах. А если эта костюмерная ей не знакома, то первые 15 минут костюмеры ее ненавидят. Дальше они ее очень любят. Это правда. Ну так что, посмотрим «Прости»?
Вот вы сказали фразу, что меня режиссеры боятся, но вот это вы пошутили, а ведь правда был случай, когда приехавший, я даже не помню сейчас ни фамилии режиссера, это от раздражения я забыла, потому что был чудовищный сценарий, и снимался он в Одессе, меня туда вызвали на пробы, я должна была играть комиссара. Ну, ничего более банального и страшного я вообще не читала, это ужас какой-то. Я сказала, что я, если позволите, так сказать, свой вариант привезу, потому что это играть невозможно, потому что, знаете, этот классический вариант, это когда в кожанке, сорвав с головы, хлеб, России нужен хлеб, кровь на платке, чехотка, это смотреть невозможно. И приехав в Одессу, я сказала, что только в том случае, если я побреюсь наголо, верхом на лошади, на кляче, и рядом будет ехать заросший любовник, который, так сказать, ну, любит мужчина, который любит ее, хотя она бритый тиф перенесла. Но перепуг был такой у режиссера, что меня отправили обратно не в Ленинград, а в Москву. Билет купили. Они не знали, как от меня отделаться, потому что сразу отказать вроде неудобно. Но он бледный очень был. Так что перепуг, он, так сказать, иногда бывает такой открытый, что даже скрыть невозможно.
Дорогая Ольга Владимировна,
да, давайте сядем.
Да, прошу вас, только вас и жду. Так вот, должен вам сказать, что вы сейчас рассказали не только о роли, которую вы не сыграли, но и до некоторой степени рассказали еще об одной своей собственной черте, которую вы считаете нормальной, логичной и естественной для вас. Когда вы приезжаете на пробу, вы как имеете уже законченный вариант роли, значит, и стрижку, так сказать, про запас.
Нет, я
причем это не первая роль, по которой вы хотели постричься наголо.
Да, да.
Вот. Значит, должен вам сказать, что во всех ваших героинях, при всем при том, мне кажется, есть еще одна очень существенная черта, которую сразу оценивают режиссеры, которую недооцениваете вы. Значит, я очень ну, не могу похвастаться, что я вас знаю столько лет, сколько Коковкин, но тоже знаю вас достаточно долго и наблюдаю вас не только на сцене и на экране, но и в жизни. И должен вам сказать, что некоторые черты ваших героинь, которые вы якобы подсмотрели, они на самом деле принадлежат лично вам. Вот для того, чтобы у нас с вами целый зал арбитров, поэтому я вас очень попрошу просто рассказать им две бытовые истории из вашей собственной жизни, если можно. Первую про блинчики, а вторую про вашу соседку и ее ребенка. Будьте любезны, и мы тогда выясним, насколько, так сказать, вы в этих героинях играете свои жизненные наблюдения или играете немножко и свой собственный характер.
Я думаю, что это не мой собственный характер, а это удел всех женщин, несчастных, которые замордованы так, что вздохнуть некогда. Пожалуйста, нет, ничего там такого, и скрывать-то нечего. Просто, понимаете, когда репетиция утром с 11 до 3, и в середине съемка или концерт, а вечером спектакль, и нужно, проводив в 8 часов ребенка в школу, что-то купить, состряпать, а днем прибежать, накормить там кого-то. В общем, понимаете, что это ритм, уже ультразвук идет на бреющем полете. И вот летом в жаркий день, действительно так и было, я заскочила в кулинарию, потому что надо найти поесть, некогда размышлять долго. Обрадовалась, увидела, блинчики лежат. Знаете, такие нестандартные формы, такие вот. Я схватила, а у меня всегда не хватает чувства меры, я всегда беру раза в 3 больше, потому что мне всегда кажется, что все голодные. Но я вот такую пачку схватила, и пока несла, я понимаю, что они склеются. И на круглую сковородку никак не лягут, потому что начинки нет, надо только их поджарить. Я оперативно и быстро приняла решение, и когда вошел мой дорогой, горячо любимый муж, я ему сказала, не задень головы блинчики. Когда повернулся, видел, что он побледнел как-то, потому что блинчики повесила на веревку и отрезала нужный кусок и бросала на сковородку. Но то ли он решил, что я белье жарю, я не знаю. Но потом он пришел у себя быстро, потому что он знает, что я находчивый человек. Но он считает меня
вполне. Вот это вы называете находчивостью.
Находчивостью,
конечно. Пожалуйста, теперь расскажите о любви к детям. Я вас умоляю.
Да, про детей это более драматическая ситуация, потому что я, знаете, я ненавижу матерей, потому что что делает, вопрос такой, что делает мама с упавшим ребенком, который она волочет, опаздывая на работу, когда у него ноги кренделем заплетаются, когда он падает. Она первое, что делает, она стряхивает пыль с его штанов, а второе, она его бьет. Хотя вины у ребенка нет никакой перед ним. И также ненавижу мам, которые заставляют детей плакать до синевы, когда они заходятся уже, знаете, с такими большими паузами, когда вторая фаза еще страшнее. Потому что я тоже воспитала двоих детей, и всегда было и время, возможность просто переключить внимание. Так что, когда только начинает трястись губы, уже раз-раз, и плач не наступает. Вот. И я опаздываю, как всегда, на репетицию. И уже криминально опаздываю. И вдруг слышу зашедшийся ребенок, жуткий вой. Мне начинает все трястись. Я умираю, когда плачут дети. Я понимаю, что я не успеваю выйти, привести его в чувство. А эта соседка живет рядом, понимая, что мамаша поставила сумки, медленно открывая дверь, никакого впечатления, а тот зашелся хорошо. Обиженный плачет, как у детей бывает не злой плач, а обиженный. Я понимаю, что опоздать нельзя, успокоить надо, поэтому я принимаю решение и выхожу из квартиры на четвереньках и лаю, весело так, тявкую. Ребенок замолчал сразу, а мамаша, побледнев, стала опускаться по косяку. Поэтому дальше мне пришлось еще труднее, нужно было, не дожидаясь второй фазы, дотявкивать и извиняться перед мамой. Ну что особенного? Ну, я считаю, что вот опять. А предложи режиссеру такую ситуацию, он скажет, так не бывает. Вы опять эдакое придумаете.
Да ну, чего? Хоть раз так для все. Разнообразия. Ну, хоть раз было так, чтобы вас устраивало предельность ситуации драматургической и возможность предельного решения.
Ну, почти, потому что, когда я получила приглашение сняться в фильме «ТАСС уполномочен заявить», ну, во-первых, всегда ведь едешь, думаешь, что, ну, как бывает, знаете, 4 пробы надо на худсовете представить, ты 4-й, это, так сказать, для запаски. Потому что такие варианты были, когда я мне говорили, точно вы, а потом нужно было доказать, что героиня, которая снималась и должна была сниматься, просто я выглядел моложаво, а та, которая снималась, должна была играть женщину моего возраста. Ну и так, таким образом, доказали, что вот натуральный возраст, а вот то, что должно быть. Ну и такие бывают опыты, очень странные, вот, с обманом, с большим. Ну, бог с ним, не про это речь. Но однажды, когда меня где-то пригласили, и я, думая, что это очередная накладка, что меня вызвали перепутав с кем-нибудь, потому что предложение поступает так. Нужна актриса типа Фрейндлих или Демидовой с непопулярным лицом. Это вы, мне говорят. Ну, честь такая, две замечательные артистки, быть в сравнении с ними очень лестно. Но сразу шарахает, потому что что играть непонятно. Но материал, который был предложен в фильме «ТАСС уполномочен заявить», был чудовищно сложный, потому что на чисто политическом тексте одни сложнейшие там обороты и длинные, довольно сурово написано Юлианом Семеновым, с очень литературой, скажем так, и неразговорной речи. И на этом тексте политическом сыграть одномоментно Мата Хари, то есть хитрую, ловкую женщину с политической ориентацией, сумасшедшую, наркоманку и сексуально озабоченную. Это все в одно касание. Но я не считаю, что это до такой степени я справилась, потому что я тут тоже хотела постричься наголо. Потому что мне казалось, что правда там это было бы, наверное, интересно, потому что в этом была бы графика и костюм, который замечательная художница мне помогла сочинить, должен был быть совсем по-другому использован. Но мне казалось, что это был тот случай, когда действительно вот она должна была быть совершенно другой внешний вид. Я не согласна с тем, что меня заставили прилизаться и там выглядеть миловидной. Я с этим до сих пор не согласна, потому что мне казалось, что вот там бы это, в этом был бы больший смысл. Хотя благодарна судьбе, что ну, прикоснулась к материалу действительно серьезными, которые не дождаться, по-моему, никогда.
Ну так прежде чем смотреть, я только хочу сказать, что мне повезло, и я был до некоторой степени свидетелем вашей подготовки к этой кинопробе, если вы помните, да? И кое-какие из ваших предварительных заготовок вы даже проверяли на мне, как сейчас помню. Должен вам сказать, что было, ну, во-первых, прочитав текст, Ольга Владимировна сказала, в этом тексте нет логики. Если она говорит это, то это она сказать не может. А если она говорит, я говорю, ну, у тебя безвыходное положение. Он говорит, не безвыходное. Режиссер тоже не в состоянии запомнить такое количество текста. Я тихо переставлю то, что мне нужно. Я говорю, ну, хорошо, ну, ты переставишь то, что тебе нужно. Что дальше? Он говорит, дальше все будет зависеть от того, в какой мере он мне позволит быть, ну, самой собой в этой роли. Вот примерно так. Такая была установка. Ну, давайте посмотрим этот фрагмент, потому что мне кажется, что в нем Ольге Владимировне удалось, во всяком случае, многое из того, что она хотела, за исключением того, что опять не удалось побриться. Ольга Владимировна, теперь я возьму, так сказать, инициативу в свои руки, и вы всем рассказали, каким мучительным процессом для вас являются пробы. Мы рассказали вместе о том, какими мучительными для вас бывают, так сказать, эти испытания. Но тем не менее, насколько я знаю, в кино вы сниматься любите. И более того, сниматься хотите. Вот а чем для вас, почему тогда вы замечательная театральная актриса, дай бог, как говорится вам, и дальше. Два вопроса у меня. Первый. Что вы сегодня больше любите, театр или кино, как площадку для ваших, так сказать, для реализации себя и своих замыслов? И во-вторых, как вы относитесь к кино?
Вопрос очень сложный, потому что он требует такого горького признания, что театр сейчас в достаточно сложном положении и на таком распутье, потому что куда дальше пойдет, пока трудно себе представить. Ну, такие уже периоды бывали, это вот сейчас опять очередной такой. Но действительно сейчас в театре несколько сложно. Я бы сказала, что не всегда бывает интересно, я имею в виду драматургию, и, потому что еще новый пласт уже есть. Есть очень интересные драматурги, в Москве особенно, и в Ленинграде появляются. Но они не всегда доходят до театра, к сожалению. Поэтому, может быть, еще так у меня сложилась судьба, что я играю только острохарактерный материал. От этого очень устаешь. И это очень трудно, потому что изнашивается что-то. И поэтому сейчас, попав... Вот те случаи, когда оказываешься на съемках, конечно, это огромное наслаждение, потому что за 1200 зал это вот транслировать на такую большую аудиторию, что-то в себе, что-то пропадает, что-то портится, что-то стирается. А здесь в кино есть возможности в лабораторных условиях что-то проверить, что-то прочистить в себе. И потом вот эта подлинность, которая предметы, партнер близко, крупный план. Так трудно и нельзя врать. Очень долго я преодолевала в себе даже не только это, как театральная актриса, и тем более работала в ТЮЗе и детской аудитории, которую нужно брать мощно, управлять этой стихией, потому что если они смеются, это шквал такой, что сносит. Если они чешутся или не слушают, надо заставить их слушать. И это требует волевых каких-то таких проявлений. И поэтому, когда первый раз я попала в кино и завалила первую пробу, у меня было ощущение, что если я запущу себя на полную катушку, то брызнет оптика, а оператор откатится к противоположной стенке. Ну, наверное, так и было, потому что тут же я и проскочила. Но вообще в кино еще есть удивительная возможность вот через деталь какую, через деталь костюма. Почему-то я... Вот даже, знаете, никому это не видно, может быть, а мне это очень дорого. То, что в театре действительно незаметно. Но вот я играла в любимой пьесе Рощина «Старуху из прошлого» в ремонте. И играла, и у меня был набор фотографий бабушкиных, ее гимназических подруг. Я сидела, перебирала, получала удовольствие. Но никто этого не видел, никто-то разглядел. Эти фотографии с надписью, они мне были дороги, я получала удовольствие. Но это бывает, очень редко бывает в театре. А в кино... Это возможность, которая дает на маленькой пробежке, которая мне до сих пор удавалась, так сказать, судьба щедро дарила и этот, так сказать, такую работу. А возможно, ну, силы есть и желание, конечно, сыграть большую роль, но пока спасибо за это. И вот тут, конечно, когда мало текста и проходная роль, вот через деталь костюма, даже через интерьер, даже через, вот там в «Прости», здесь нету, там не было кадра, где я сидела и резала конфету ножом, пила чай. Ну так вот только, кто это заметил, значит, так только те, кто помнит после войны, как мы пили чай с конфетами и резали ее на несколько частей. Ну я как сумасшедшая искала в «Виолетте», к «Виолетте» три пластмассовые камеи, мне позарез они были нужны. Ну, наверняка никто это не увидел, если увидели, потому что вот официантка, но с камеями, но не просто так. И помнишь, когда вот Гарик Васильев играл шофера «Вернемся осенью», он все говорил, очень интеллигентный, очень красивый актер, играл разнузданного такого женолюбца, и все говорил, ну, что бы такое придумать, что бы такое...
Самца-затейника.
Я говорю, Гарик, ну, самое простое, отрасти ноготь на мизинце, длинный-предлинный. Но ведь это вот это именно, вот я с восторгом говорю, что это в кино возможно. И все про это понятно. И сразу становится все ясно.
Нет, ну это в этом смысле и в режиссуре такая же история, потому что целый ряд вещей делаешь, что называется, для себя. И надежда, что все это заметят, все это увидят, она весьма туманная. Но... Каждый раз, когда что-то закладываешь, и в этом смысле как раз мы сходимся. Ну, давайте возьмем идеальный вариант. Придем к идеальному варианту. Мы с вами, в принципе, во всем согласны, правда? Мы с вами дружим уже больше 10 лет. Я вас очень люблю как актрису. Вы ко мне, в общем, благосклонны к моим, так сказать, режиссерским способностям и к моей режиссерской методе. Она вас не раздражает.
Нет, наоборот, даже...
Я вас не закрываю, не...
Можно сразу прервать?
Да, пожалуйста.
Я должна сказать, что действительно, Алексей Кириллович, я очень люблю, потому что вот мне так повезло, что и Ясан, и Алексей Кириллович, и вот последняя моя встреча с Эльдаром Александровичем Рязановым, это вот три режиссера, у которых на площадке праздник, потому что они любят актеров. Любят. Это редко бывает, понимаете, потому что актеры раздражают, они действительно невыносимы со своими капризами, с болезнями, с недобросовестным появлением или исчезновением. Но это такая радость, что когда я у Алексея Кирилловича снималась в последнем фильме, и я там заплакала, он говорит, как же так сразу заплакала без глицерина? И я просто поняла, что это последний съемочный день. Из меня брызнули слезы.
Ну вот я как раз к этому последнему фильму и веду. Вот, значит, давайте, как говорится, разбираться в духе перестройки. Вы довольны тем результатом, которого мы с вами достигли?
Я про себя?
Да, да, да.
Ну, так сложно к этому отношусь. Да.
И я сложно отношусь. А шли мы с вами, вот... В чем тут мы действительно никак не можем понять, это на самом деле так, это уже не запланированное, что получилось, значит, с этим эпизодом. Тут даже не эпизод, это роль, очень для меня в этой картине важная, это, значит, вот последняя по времени, ну, не считая того, что вы еще не завершили, поскольку, значит, это я оставляю на закуску вопрос вашей, последние достижения и творческие планы. Вот, значит, делали мы картину из английской жизни, значит, по сценарию Горина и Хайта под названием «Мой нежно любимый детектив». Там была роль, которая ясно было с самого начала, что ее будет играть Ольга, она это знала, я это знал. Мы очень интересно и хорошо работали на площадке, были, в общем, очень довольны друг другом. Это насчет глицерина, это Ольга сказала, для красного словца, потому что она замечательно сыграла от дубля к дублю, играла все лучше и лучше. В процессе работы мы были дико довольны друг другом, и результатом оба остались не до конца удовлетворены. Так что даже самые счастливые стечения обстоятельств может иногда не дать 100% результата. Но тем не менее мы решили, что поскольку уж мы здесь оба сидим, то мы вам этот эпизод покажем сейчас. Вот, так сказать, вернее, там соединены два эпизода. Если вдруг в середине что-нибудь там зажжет свет или прервется, вы уж не обижайтесь, но просто это в двух разных частях два больших куска одной роли. Я наконец понял, в чем дело. Дело заключается в том, что предварительно договариваясь о роли, мы с вами собирались, Ольга Владимировна, чтобы вы сыграли там три роли.
Да, я-то это помню.
Да, да, да. Она еще должна была играть в тюрьме мужа этой женщины, при которому она в тюрьму пришла на свидание. У нас есть фотопроба этой роли. И вот я виноват, я отменил эту третью роль, и вы вложились в две остальных с большей энергией.
Да. Спасибо.
Теперь, Ольга Владимировна, теперь последний традиционный вопрос, и я оставлю вас один на один с залом. Что вы сейчас делаете и что вы собираетесь делать в ближайшем будущем?
В театре я тоже очень просила долго у Юрия Санча Товстоногова роль, которую он тоже с недоумением говорил, зачем вам это надо, он наконец доверил. На дне я играю роль Анны. И сейчас постучу только. Все, очень все недоумевают, очень. Но я хочу сыграть историю про самого счастливого человека в этой компании, которая на дне там оказалась. Вот. И это в театре. А в кино, вот, мне так посчастливилось, что Эльдар Александрович Рязанов пригласил меня еще раз. Наконец мне доверил роль, большую роль. Очень мне было трудно, потому что это, в общем, то, что я делаю в кино почему-то совершенно. Это мне кажется, что актер должен справляться со всем, но это не совсем мое дело. Вот. Роль-то как раз с перебором. Вот, и очень было трудно, очень волнуюсь, и не знаю, как все это получилось, но опять-таки счастлива была, потому что совершенно влюбилась в Эльдара Александровича, который удивительно щедр, нежен к актерам и предупредителен, и очень работа с ним наслаждение просто. Вот с грустью заканчиваю озвучание и расстаюсь. Ну и теперь я только хотела вам сказать, что мы живем в такое замечательное время, когда бедные сатирики не знают, что делать, потому что у них выбита почва из-под ног. Раньше было нельзя шутить, теперь шутить получается не над чем, потому что газеты опережают в своих шутках далеко вперед, уходят. И развенчивают то, что они, так сказать, сатирики прятали в письменный стол. Время замечательное, действительно, и мы ждем, что и театр, появится новый пласт театральной режиссуры, который мы ждем с большим нетерпением, нарастет. И я надеюсь, что мы с вами доживем до того времени, когда мне уже будет некому рассказывать и показывать это, потому что вы уже скажете, или наши дети, или наши внуки, так не бывает. Особенно они скажут, что так не бывает и не могло даже быть о той ситуации, которая произошла со мной недавно. Я встретила мою любимую подругу, которая живет в Москве, которая пыталась выехать из аварийной квартиры. Ну, кто когда-нибудь пытался откуда-нибудь выехать и въехать, знает, что это такое. Все сложности и нервы. Это продолжалось бесконечное количество месяцев. Она ходила по инстанциям, хотя у нее много энергии. Вот я встретила ее летом в открытом платьице и вижу, что у нее вот здесь черное пятно, как будто прижгли пятаком. Я говорю, что это у тебя? Она говорит, да, я просто им доказываю, что мне нужна квартира. Ну, вот тоже деталь для кино. Но я думаю, что наши внуки скажут, что так не могло быть. Я желаю вам всем счастья, я желаю вам здоровья и, самое главное, не терять чувство юмора, потому что без этого очень трудно жить. Спасибо вам за внимание.
Я хочу сказать только два слова. По-моему, сегодня лондонская публика смогла удостовериться, что актриса из Шеффилда действительно хорошая актриса. И мне жалко только, что мало актеров, потому что сегодня был показан просто настоящий, подлинный урок профессионализма. Спасибо, Ольга Владимировна, спасибо, счастья вам и сил, потому что таких, как вы, не бывает.